дилетанты.
Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире. У нас программа «Дилетанты» начинается сегодня. И вы видели, что тема номера, который вот у нас вышел на февраль, это Александр Македонский. Но мы решили немножечко еще раньше зайти со всевозможными войнами. И поэтому вот Сергей Бунтов на микрофон. У нас в гостях Сергей Георгиевич Карпюк. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Доктор исторических наук и профессор РГГУ. И ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Иран. Но мы решили поговорить, и поэтому мы вывесили еще и несколько карт греческих, чтобы было понятно, вот греческий мир здесь очень красивый, со всеми у нас кораблями, дельфинами и прочим. Но потом у нас будут такие более строгие карты. Ощущение, когда мы читаем или там вспоминаем о том, что читали, что греки древние постоянно воевали друг с другом за что-то. Город с городом, полис с полисом, объединение с объединением. Так ли это?
Добрый вечер. Да, абсолютно так. Все описано правильно, профессионально. Древнегреческие города, государства, полисы постоянно воевали друг с другом. Воевали в основном за землю.
За землю. За землю, за пространство, пастбище, за что?
Ну, прежде всего, за плодородную землю. В Греции очень мало было плодородной земли, только 3-5% более или менее пригодные для нормального земледелия.
Это там, где пониже все, где
равнины. Там она разбросана. Ведь Греция страна горная, гор, предгорья. Это все хорошо разве что для пастбищ. А равнин очень мало, на севере Фессалия, где разводили лошадей, и отдельные плодородные участки и в Аттике, и в Лаконии, долина Эврота. И все войны за плодородные земли, потому что это главный источник существования. И вот одна из самых древних войн на острове Эвбея между двумя городами-государствами Халкида и Эретрия за Лиландскую долину. Равнину или долину, или Лилантийское ее иногда называют. Вот за это воевали. Поэтому война была абсолютно нормальным состоянием. Мирные договоры заключались на одно поколение, максимум на полтора, 30-50 лет. Да, они и не соблюдались. Так долго они нарушались. Воевали постоянно.
Как это происходило? Кто решал? И в какие времена кто решал начать войну, не начать войну? Как мы будем воевать? С кем мы будем воевать? Как это происходило? Вот политико-технологически.
Вообще-то, греческие полисы – это владение граждан, то есть взрослых мужчин-воинов. Там жили, конечно, не только граждане, жили еще и свободные неграждане и рабы, но решали, конечно, граждане. И в любых полисах, в любых городах-государствах, даже олигархических, не только демократических, вопросы войны и мира решались сходкой граждан, то есть народным собранием. Поскольку гражданин – это амальгама и прав, и обязанностей. Он имел права, но он и должен был и этот полис защищать. Потому что, поэтому они сами решали, когда воевать, с кем воевать, за что воевать. Но обычно так оно и было.
А бывали ли серьезные завоевания, вот такое приращивание земель, которое было надолго? Вот мы помним гораздо более позднюю, естественно, вот эту гигантскую мировую, уже такую континентальную, межконтинентальную империю, Македонскую, мы помним. А происходило ли в Греции что-нибудь крупное и надолго приращивание земель?
Пример один – это завоевание Мессении, Спарты. Еще в 8-7 веках до нашей эры две мессенские войны. Спарта завоевывает близлежащую область Мессению и обращает население в таких рабов или крепостных илотов. Вот такое приращение. И пока это завоевание сохранялось, а оно сохранялось до битвы при Левкарах в 371 году. Спарта стала великой державой греческого мира, потому что огромные ресурсы, много земель, много элотов, значит, большое войско можно содержать. Вот такой, например, был. Остальные завоевания носили такой спорадический характер, оттяпывали кусок земель у соседнего полиса и были довольны. Завоевывать полис с его гражданами, а что с ними делать? Смысла не было. Смысла не было. Поэтому вот так велись войны. Что касается Македонии, здесь нельзя сравнивать и завоевание Александра, потому что это уже царство, и оно вот эти полисы в себя инкорпорировало, оставляя им автономию. Поэтому тут...
Оставляя все-таки автономию?
Конечно. Оставляя автономию, так а как же? У них не было бюрократического аппарата, чтобы управлять. Это вплоть до поздней Римской империи полисы сохранялись, потому что не было разветвленной имперской бюрократии. Все основывалось на самоуправлении.
Но у римлян было несколько иное устройство и другая тактика, и другая стратегия как в присоединении земель, особенно когда это было внутри Италии еще, и внутри даже Лация, может быть. Они немножко по-другому. Они вот... Там была и своя, даже матримониальная политика, всевозможные
жизни. Ну, матримониальная, это в самом начале, потом они основали муниципы.
Про Савинин.
Да. Это замечательно, конечно. Но все-таки они основали муниципы, да, вы абсолютно правы, принципиально, потому что греческие колонии, ведь греки распространились по всему Средиземноморью и Причерноморью, как они нам говорили, как лягушки вокруг болота. Вот. Разве что не квакали, а говорили на древнегреческом языке. И эти колонии, колониями ведь не были в нашем понимании, это мы так называем. Это были независимые полисы. Они экспортировали саму идею полиса. Нет, это не та карта, потому что это карта Персидской империи Греции, а тут нужно и Причерноморье, но этого здесь
тут,
нет.
Тут повыше надо, дальше.
Они же и от Каталонии до Усть-Дона распространились. И они экспортировали саму идею полиса. И новый полис, конечно, уважительно относился к метрополии, к матери полису, но в сущности был независимым городом-государством. Греки, греки – это пример не имперского развития, не имперского, прогресса. Почему нельзя заманить студентов, мальчиков у нас на Грецию?
Почему? Поэтому,
потому что у нас в обществе очень сильный имперский дух, и все идут на Рим. Девочек можно, мальчиков практически нельзя.
Когда мы читаем сам, не зря, скажем так, в России была одна из самых лучших выжимок из Момзена, того же самого, замечательная, совершенно концентрированная. И там такая апология римского устройства идет по сравнению с греческим. Вот как для того, чтобы великими быть и обширными, и все так у тебя процветало из центра, вот как оно должно быть примерно.
Рим – это исток политического устройства, все прочее, право. А Греция скорее воспринималась и воспринимается как исток культуры.
Да.
Понимаете? Да. А греческие полисы уж при чем там? Хотя, если подумать, в период феодальной раздробленности у нас, так называемая, тоже ведь расцвет культуры, потому что много центров. Не только в Москве, и не столько в Москве, или там в Киеве, но и в других центрах. Поэтому все-таки греческое наследие больше в нашем обществе ассоциируется с культурным наследием. А римское с таким, с государственно-правовым, военным.
Да, правовым, политическим, военным, государственным. Смысле там водружения своего
Вот. И сейчас интерес Греции, если есть, то больше проявляется к эллинизму, где больше этого имперского, больше завоевательного. Это понятно.
В принципе, какой здесь, вот мы увидели Спарту, такую вот могучую Спарту из тех, вот, великая держава греческого мира, которая и вот сюда, если кто смотрит на картинки, и вправо, и вверх у нас еще и существует, естественно. Но вот здесь, за счет чего Спарта? Вот мы уже увидели, как она стала. Вот когда вы сказали, что много элотов, что много земли, большое войско можно сделать. А изначально это за счет своей организации, своей политической организации, своих привычек?
Вы знаете, изначально это Спарта была довольно обычным государством, хотя государством, основанным на завоевании, это дарийцы, одно из греческих племен, они завоевали местное население, тоже греческое, и превратили их в велотов. Заставили платить дань, угу. Оставили им землю, но заставили платить регулярную дань. И элотов этих было очень много, а после завоевания Мессении они в раз 10, как минимум, превосходили спартанцев по численности. И спартанцам нужно было держать их в подчинении, потому что это не покупные рабы, ну, привезенные откуда-то, угу. которые не могут объединиться и восстать, а в сущности местное население. И поэтому вот эти знаменитые реформы Ликурга, когда Спарта превращается в военный лагерь, и гражданам запрещается заниматься чем-либо, кроме войны и подготовки к войне, и все. И, так сказать, вот этим они занимаются и достигли в этом, безусловно, большого совершенства. Потому что спартанская фаланга... А в VII веке до н.э. в Греции происходит так называемая военно-техническая революция, ее называют иногда гоплитской революцией. Главной боевой единицей становится фаланга гоплитов, то есть такой сомкнутый строй тяжело вооруженных воинов, ощетинившихся копьями, непробиваемый даже для конницы. Только нужно было фланги защищать. И, значит, это потрясающая социальная революция, потому что гоплиты – это уже не аристократы. Если гомеровские герои там на колеснице...
Это колесница, и вот так красиво этот танк...
Ну, вы знаете, насчет этой колесницы историки вооружений очень большие сомнения, потому что она двухколесная, и если с нее сражаться, то свалишься сразу. Считалось, что она как место доставки к полю боя сослужила.
Угу. И десантирование, да?
Да, 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 вот что-то типа так. Но главное, что вот если вспомнить Гомера, то там поединки этих воинов, они же один на один, а все остальное войско смотрит. Почему? Потому что в Греции не было бронзы, точнее, не бронзы, конечно, а медиолова. Угу. И это бронзовое вооружение, а Троянская война – это еще бронзовый век, оно было страшно дорогим. И его могли себе позволить только богатые аристократы. Они и доминировали. А с распространением железного века, вот это железное вооружение, его покупали сами, мог на себе позволить средний класс. И это крестьяне богатые, зажиточные во всяком случае. И это вызвало огромные социальные сдвиги, потому что принцип такой в древнем обществе. Кто ты на поле боя, таково твое место и в социальной иерархии. Угу. В связи с этим, когда мне задают вопросы, почему женщины не голосовали, ответ очень прост. Женщины не воевали. Вот и все. Вопрос
сейчас. То есть, все от войны. То есть, если ты способен защищать, способен завоевывать, способен сражаться на поле боя, то ты полноправный...
Понимаете, они же сами принимали решение. Это нельзя было сказать, как кто-то, Людовик XIV сказал, государство это я. Так какие-нибудь афинские граждане могли с полной уверенностью сказать, государство это мы. Потому что они... В течение жизни какую-то государственную должность занимала до 2/3 афинских граждан.
Как они могли? То есть каждый чем-то государственным занимался?
Да. И как они... И признак демократии, кстати, не выборность, как вы понимаете, а жеребьевка. Значит, каждый имел шанс, кроме, конечно, там стратегов выбирали, потому что это вещь такая... важная, в общем-то. Но так, в принципе, жеребьевка и все должны участвовать в государственной жизни. Государство – это мы голосуем, мы сражаемся, мы принимаем решения. Мы должны идти воевать и умирать, ну, за эти решения. Вот и все. Понимаете, все очень просто. Вот. И ну, вот эта полисная система работала довольно эффективно, я бы сказал.
Я напоминаю, что у нас в гостях Сергей Карпюк. Мы говорим о системе войны греческого мира. Сейчас мы еще дальше пойдем. Вот здесь уже ваши в чате вопросы и замечания. Замечания идут. Из них, конечно, очень интересно некоторые почитать, потому что здесь, например, да, действительно, говорят, и у галов тоже были колесницы, только способ доставки. Дальше у нас написал, что за оловом в Британию надо было плыть. Ну, не только, ну, в Британию, ну, кто же дойдет до Британии-то?
Ну, считается, что и в Малайзии были какие-то месторождения олова, но это вопрос тонкий. Ну, медь, понятно, было на Кипре, Купрум, так сказать, тут все понятно.
Ну, да.
Вот, но в любом случае с бронзой в Греции было туго. Она была очень дорогой. Это абсолютно точно. И Греция в бронзовый век была на периферии цивилизационного развития. Безусловно. Она уступала Древневосточным империям.
Вот я бы хотел все-таки перескочить через некоторые. А вот здесь спрашивают у нас еще по организации. А насколько они были все равны были перед законом? Насколько все равны были перед законом?
Ну, это смотря в каком полисе. Если в демократическом, в принципе, да, они все равны были перед законом.
В демократическом, это, скажем, Афины.
В Афинах, да.
Афины. Ну, а в Спарте было разделение?
Понимаете, Спарта нельзя назвать этот олигархическим полисом. Он такой, его историки называют гоплитским именно. Он такой архаический. А в Спарте было разделение. В Спарте же были цари, даже два царя. Но это не более чем наследственные военачальники. И в Спарте, конечно, вот этот Дамас, народ, он играл меньшую роль. Но хотя вопросы о войне и мире тоже на народном собрании решались. И, значит, и все кричали, они там криком решали, не голосованием, а кто кричит. Ну, конечно, в Спарте более такая сложная структура, там были геронты, совет старейшин. Но, в принципе, перед законом были все равны. Там знаменитая история, когда спартанский царь вернулся из победоносного похода и решил пообедать с семьей, с женой, ну, поужинать. И эфоры, такие наблюдатели, ну, соглядатые, дословно такие магистраты, избиравшиеся на год, они наложили на него штраф, потому что положено было обедать в общественных местах. Такие сисити. Значит, царь нарушил, значит, он должен отвечать.
Да, я напоминаю, Сергей Карпюк у нас в гостях. Мы продолжим через 5 минут.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем говорить об античном мире, о войнах в греческом мире. И у нас в гостях Сергей Георгиевич Карпюк. И мы продолжаем. Вот я поставил новую карту, и мне всегда страшно становится. Страшно становится тоже об ощущениях. Вот сначала, что до этого как бы вот греческий мир, а тут почти вот на востоке вот никого нет. Вот никого нет, ничего страшного не происходит. А потом вдруг появляется гигантская Персидская империя, и которая нависает над всем, вот, над всей частью греческого мира, и вот столкновение неизбежно. Но это, наверное, не так.
Кто над кем нависал, это еще
вопрос. А кто над кем нависал?
Ну, в это время это еще посмотреть нужно.
Ну, это я совсем, знаете, как значение. Право-лево, право-лево.
Это карта Пелопоннесской войны?
Ну, да, это перед Пелопоннесской, к началу Пелопоннесской войны, вот 5 век до нашей эры. Ну, вот что, вот это столкновение, ну, кто над кем нависает, и столкновение вот этих миров ли, Я не знаю.
Ну, если говорить, если мы говорим о Пелопоннесской войне, да. О ней, то, конечно, это война внутри греческого мира, где Персия использовала этот конфликт, политика разделяя и властвуя, вы понимаете, она всегдашняя, не новая. Но вообще-то это столкновение двух таких систем, ну, не совсем систем, двух военно-политических союзов. Афинского морского во главе с Афинами и Пелопоннесского союза во главе с Спартой. Она очень долгая, 27 лет, 431-400.
Это самая большая внутренняя война?
Самая большая
внутренняя война. Если мы не берем непонятно сколько длившуюся Троянскую.
Насчет Троянской это все, да, она длилась, наверное, не больше года, это все сказки-байки.
10 лет туда, 10 лет там, еще 20 лет назад.
Это понятно все. Да. Вот. Что касается Пелопоннесской, да, это самая крупная война, и историк Фукидид, благодаря которому мы знаем о ней, он ее считал самой разрушительной и самой важной, даже важнее, чем греко-персидские войны. Угу. А, в общем, и на то были некоторые основания, потому что, конечно, она была долговременной, она сопровождалась большими людскими потерями, она изменила греческий мир во многом, поэтому да, такая война.
То есть это как бы там по новой истории Европы, как могучая 30-летняя война или что-нибудь в этом.
Или Первая мировая война.
Или Первая мировая, если уж совсем.
Да, это если внутри древнегреческого мира, это Первая мировая война.
Вот получается так. Здесь нам задают. В чате нам задают: Клеон, высшие успехи Афин в войне со Спартой и начало конца Афин после поражения.
О Клеоне?
Да.
Но демагог Клеон очень интересная фигура. Это политик новой волны. До этого афинскую демократию возглавляли политики-аристократы, в том числе Перикл. Они по происхождению аристократы, они были сторонниками демократии, тем не менее. А это политики уже из народа, из средних классов, которых называли демагоги. Ничего плохого в этом слове не было первоначально. Это просто взывающие к народу. Угу. То есть, говорящие с избирателями на одном языке, скажем так.
Да.
Вот. И среди них был Клеон, который был человеком, безусловно, талантливым. И в 425 году, когда у острова Сфактерия, у города Пилос, это вот на крайнем юго-западе Пелопоннеса, где там много веков после была знаменитая Наварринская битва, там спартанцы оказались, я не буду всю историю рассказывать, окружены и осаждены на маленьком острове Сфактерия и должны были как будто бы сдаться. У них не было припасов. Но не получалось, потому что спартанцы, сражались доблестно, им илоты доставляли мед, переплывая через пролив. Мед такой питательная вещь. И стратеги колебались афинские. И вот этот Клеон, демократия это прямая, понимаете, это не парламент, ничего, прямая демократия. Народное собрание выступило и сказало: давайте я их возьму живьем. И посмеялись, проголосовали. И он с помощью стратега Демосфена, опытного военного, составил план, устроил настоящую блокаду, лишил воды, и спартанцы сдались, их руководство разрешило сдаться. Там было около 300 пелопоннесских, не только спартанских, гоплитов. Часть из них погибла, половина попала в плен, потому что спартанское руководство решило, действительно, они не могут сражаться просто.
Вот другие 300 спартанцев.
Да. Это был высший успех. Клеон доставил их в Афины и сказал: если спартанские войска вторгнутся в Аттику, они вторгались каждый год, то пленников казним. И это был наивысший успех. Но вы знаете, в чем отличие демагога, вот этого нового политика, от политика умного? Спартанцы предлагали условия мира, очень выгодные для Афин. Клеон отказался. и наоборот увеличил форос, то есть дань союзников, по-моему, в 2.5 раза. Mm-hmm. Понимая, что союзники Афин никуда не денутся, Спарта прижата. И поступил очень глупо, потому что припертые к стенке спартанцы, хоть и традиционалисты, они стали действовать по-новому. Сравнительно молодого полководца Брасида отправили на север, в Халкидику, через всю Грецию,
да,
до города Олимп. Он подчинял один за другим город, который был в Афинском морском союзе. Ну, понятно, как союзники ненавидели афинян. А Брасид был и хорошим воином, и хорошим переговорщиком. И послали туда на помощь знаменитого историка Фукидида, которого избрали стратегом. У него были связи во Фракии. Он был из знаменитой семьи, там праправнук, кажется, фракийского царя, там по одной линии, по материнской линии. И у него было право на аренду золотых рудников. И он со своей флотилией стал на острове Фасос.
На севере,
недалеко от города Амфиполя, видите, который он должен был защитить, который на левом берегу реки Стримон, ныне Марица. Это была зима, а зимой греки не воевали, обычно. А полководец Брасид под легким снежком.
А там это к горам поближе, да?
Да нет, в Греции зимой снег бывал.
Тогда все-таки климат немножко иной.
Климат был более, это был сравнительно холодный климат, градус полтора ниже, чем современный климат, а современным климатом считается последняя треть XX века, до того, как глобальное потепление пошло вскачь.
Да.
И там сравнительно холодный климат, похожий на климат 19-го, начала 20 века, когда в Арктике замерзали экспедиции. Это примерно такой климат. Прохладно достаточно, у греки приспособились, не страшно. И он под снежком промаршировал. Фукидид не ожидал, но Амфиполь был сдан, Фукидид не успел со своим флотом и был отправлен в изгнание, к счастью для нас. Благодаря этому мы имеем...
Благодаря этому мы все и знаем, да.
Благодаря этому мы все и знаем.
Да.
И про Клеона, и про Брасида. А впоследствии Брасид был очень талантливым полководцем, Клеон решил его разбить.
Да.
И была битва там, под Амфиполем. И битва окончилась катастрофой для афинян, потому что практически все афинское войско было разгромлено, и погиб сам Клеон, но в числе нескольких погибших спартанцев был Брасид. Угу. Это вызвало уже, партия войны ушла, мирные переговоры, и в 421 году до нашей эры заключается Никеев мир, который завершил, скажем так, первый период у Пелопоннесской войны. Вот такая история.
Да, первый период. Если в итоге, к тому времени, все-таки греки все впервые сталкиваются с совершенно другим, когда начинаются персидские войны. Совершенно другой цивилизацией.
Да нет, что вы.
Или нет?
Нет, конечно. Они в архаический период истории Греции, они очень много контактировали с Востоком. Наиболее развитой частью Греции была Иония, это Малая Азия. У них контактов с Востоком было... Просто грекам везло. Все эти империи, Ассирийская, Нововавилонская, они были далеко. А Греция – страна нищая. Им было не до... что там завоевывать? Там ничего нет. Там нет,
Это между собой им передел того немногого, что есть. Да. А им ничего не надо.
Да. А просто с персами, да, так получилось. Более-менее случайно, потому что персы завоевали Лидийское царство, которое Сарды, там это на западе Малой Азии.
Да.
С ним были связаны греческие города. Это было... в 540-е годы, и они попали в подчинение персов. И все бы ничего, но восстали. Хотя персы оставляли автономию, все такое прочее. А восстали, потому что персы проявили слабость. Скифский поход Дария был неудачным. Греки это видели и решили восстать. Абсолютно глупое решение ионийских греков. Их было очень мало, они персов не могли, значит, никак, ну, победить. Но и это не было бы причиной греко-персидских войн. Причина в том, что два греческих города, Афины и Эретрия на Эвбее, послали корабли, очень мало кораблей, 25 кораблей, соответственно, на помощь восставшим. Это ничего не решило. Но персидский царь Дарий решил, что они вмешиваются в его внутренние дела, потому что Азия, он владеет по праву завоевания, а какие-то там европейцы решили вмешаться.
А это ощущение было?
Да, и это начало конфликта Азии-Европы. Вот это, ну, описано историком Геродотом, вот конфликт на Европу и Азии. И вот пошли греко-персидские войны, царь Дарий решил греков примерно наказать. Ну, из этого, как мы знаем, ничего не вышло, но, ну, как всегда, империи делают ошибки, потому что не нужна это была война Персидской империи, конечно. Греция ничего не представляла, но, понимаете, гордость требует. Требует отмщения, так
сказать. Что собой представляла персидская армия по сравнению с греческой?
Ой, понимаете, она была, считается, я все-таки не военный историк, но считается, что греческая армия, греческая фаланга была более боеспособной, чем элитная персидская часть. Персидская армия была огромной, гораздо больше греческих сил, но она состояла из многих, ну, подневольных контингентов. Египтян, индийцев, ну, кого они нагнали. Их боеспособность была невелика. Боеспособны были в основном персидские и медийские части, близкие к персам народы. Да, они были достаточно боеспособны. Но вот в битве при Платеях и до этого в битве при Марафоне, но Афинине, в битве при Платеях спартанцы, они одержали верх, в общем-то. Они сражались, им отступать было некуда. Наверное. И это причина. И, я думаю, греческая фаланга оказалась очень боеспособной, крайне боеспособной. Вот, но после этого начинается закат Персидской империи, по сути. Уже греки переносят военные действия в Малайзию, на Кипр, в Египет. То есть, понимаете, а персы уже больше в Балканской Греции никогда не появляются. Так что вопрос, кто над кем навис.
Кто над кем навис, да.
Понимаете? А вот сразу после Пелопоннесской войны знаменитый Анабасис Ксенофонта, ну, когда эти 10 тысяч, ну, вначале 11 тысяч греческих наемников, как нож по маслу, прошли всю Персидскую империю, разбили персидское войско, и если не гибель их, ну, предводителя, ну, царевича Кира, по сущности, случайная, ну, то они бы завоевали, не их, ну, целью было завоевание их, но целью было, ну, возведение Кира на престол. И они ушли, понимаете, и тем дали некий такой исторический пример. Но это после Пелопоннесской войны, когда очень много боеспособных воинов оказалось не у дел, появляется наемничество, а их боевой опыт очень высок, и он несравним с, они уже несравнимы с персидской армией.
А если посмотреть вот этот вот то, что вы говорите, вот высвобождаются, не у дел остаются многие войны. Вот этот синдром, который есть после почти всех войн, всегда есть.
Всегда есть.
Насколько он был силен тогда и важен, потому что войны, они же граждане, они же то вот... Все-таки людям есть чем заниматься.
Но если люди привыкли зарабатывать войну, им трудно отвыкать от этого.
Особенно если война долгая.
Война долгая, да. Потом, ну, конечно, там были многие просто подрабатывали наемниками, особенно граждане полисов горных, бедных. Горцы. Ну, это везде. И, ну, всегда, горцы, ну, вспомните, да. Ну, шотландцев там.
А швейцарцы, те же самые, которые это... вообще продавались по всей Европе.
Да.
Свои
это
руки.
Все. Но они, да, граждане полисов, да, они, значит, это иногда, ну, вспоминали, ну, в общем-то, так оно и есть.
Я бы хотел, чтобы немножко мы подошли вот при таком, мы сейчас скачем порывисто вот по всей истории. А все-таки, а что такое был македонский фактор потом вот?
Ну, в каком смысле?
Что в том смысле, что, почему Македония? Где-то там неизвестно где вообще находящаяся местность.
Ну, почему неизвестно где? Она достаточно известна. Это к северу от Греции, к северу от Олимпа. Олимп – это граница Северной Греции уже, гора Олимпа.
Это я не к спору нынешней
Греции. Ну, нет, упаси Боже. Упаси Боже, потому что это не для греков, будь помянуто, потому что это сразу начинается.
Ну, да.
Это политические вещи. Ну, ведь македонцы тогда, это народ близкий к грекам, и они существовали вплоть до римского времени, ну, когда уже окончательно смешались с греческим этносом. Вот. Греки считали полугреками и полуварварами, естественно, но знать была, значит, вполне гречески образована. Ну, понятно, если Александра Македонского обучал Аристотель и все такое прочее. Македонии в чем повезло? Потому что она не участвовала в этих общегреческих, ну, конфликтах, которые выматывали. Потому что сначала выиграла Спарта, потом Фивы, потом стали, ну, подниматься Афины. И это война всех против всех. И это принцип греческого полиса. Полис – это независимое город-государство. Никакой полис не хотел быть в подчинении другого полиса. Греция никогда в древности, да и в современности, не объединялась изнутри. Греция – это пример антиимперского пути развития. Они постоянно враждовали. Она объединялась откуда-то, со стороны Македонии, потом Римом, ну, которые, кстати, делали доброе дело и прекращали эти войны.
Угу.
Постоянные, в общем-то. Вот. И Македония, ну вот, был исторический шанс. Там достаточно сильная централизованная царская власть, не абсолютная, но все-таки. И вот, ну, Филипп II поставил на себе цель стать гегемоном Греции. Но он сразу, ну, как и Александр, это не для завладения Грецией, а для использования ресурсов Греции в походе на восток.
Уже со времен Филиппа была идея похода на восток была.
Ну, я думаю, да, наверное, потому что там был такой финский оратор, я бы сказал, ну, публицист, потому что он не выступал с речами, он боялся толпы, Исократ. И он озвучил эту идею, что перенесем войну из Греции в Азию, а богатство из Азии в Грецию.
Это, ну, очень привлекательная идея.
Очень привлекательная идея, да. И, конечно, это... Но не все греки бросились на помощь Филиппу и впоследствии Александру. Многие считали македонцев не объединителями, а завоевателями. Поэтому тут не все так сразу пошло гладко. Но, тем не менее, в общем, в конце концов, Филиппу II удалось выиграть битву при Хиронее. В 338 году объединить Грецию и на Коринфском конгрессе 337 года поставить цель, вот, значит, цель на завоевание. Ну, я не знаю, все ли Персидской империи, ну, хотя бы Малой Азии. Вот, эту цель, ну, которую стал, ну, выполнять после покушения на Филиппа, убийства его сын Александр. В общем, довольно удачно.
Да, и Александр дошел гораздо дальше. Но вот здесь, опять же, когда мы говорили, вот такая привлекательная тоже теория, когда мы говорили о персах, что персы вот перешли туда, куда им, в общем-то, не надо было идти. А Александр зашел, куда не надо ходить?
Да зашел, зашел. А зачем он до Индии дошел?
Вот что там было?
Исключительно по дури, потому что, в общем, и по непониманию. Ведь он, ну, хотел дойти до конца света. Географические представления были такие, что да, это, ну, континенты и вокруг океан. Но Индия представлялась о стране серых о Китае почти ничего не знали. Индия представлялась не огромным субконтинентом, а сравнительно небольшим.
Небольшое царство.
Да. Но когда шли-шли, воины же наконец взбунтовались и сказали, куда уж так, кстати, идти. Угу. Потому что эти индийские владения были сразу же потеряны. Еще Селевк, там, один из наследников Александра, обменял их на 300 слонов, боевых слонов. Просто потому, что он не мог их контролировать никоим образом. Но это очень далеко, их никак.
Но с другой стороны, танковая армия, да?
Это много. Да. Но с другой стороны, интересный исторический феномен, что там оставались греко-индийские царства, города, которые чеканили монету греческую, вплоть до первого века до нашей эры, они постепенно варваризовались, то есть там сменялись греческие надписи надписями на местных языках, то есть какой-то греческий субстрат присутствовал, и порукой тому, в общем, результат — это знаменитое гандхарское искусство, такое греко-индийское.
Греко-индийское
искусство.
Вот если тоже перескочить через этап, распад империи Александра и вот это создание, вот образование вот этого эллинистического мира, это ведь совершенно великое событие вообще-то.
Великое, безусловно, потому что это очень сильно повлияло на дальнейшее развитие. Но распад был запрограммирован, потому что такой империей очень трудно управлять из единого центра. Угу. И, в общем-то, мы не знаем, что было. У знаменитого историка Тойнби есть миниатюра о том, что было бы, если бы Александр прожил дольше. Историки не занимаются вопросами, было бы, если. Но он говорит, что, не было бы Римской империи, потому что Александр бы завоевал Италию, что бы ему помешало. Не было христианства, потому что Александр привечал буддистских проповедников, и буддизм стал мировой религией, и так далее, и тому подобное. Но это уже к истории, собственно говоря.
В этом все всегда беда еще, помимо всех прочих бед таких вот конструкций, это то, что выводит достаточно прямую линию.
Да, конечно.
Линию из того, что было в действительности. Понимаете? А вдруг Александр бы совершенно переменил все, осел бы где-нибудь, правило на периферии, там что-нибудь у него происходило, и тот же самый распад бы происходил.
Тоже может быть. Да, я согласен с вами.
Других масштабов.
Да, полностью согласен.
Всегда интересно осознать, что тот Египет, например, который мы знаем в последующие несколько столетий, это вот Египет все-таки после распада Александра Македонского держава.
Это да, но в Египте гораздо больше сохранилось все-таки местного субстрата.
Да, там захватило.
И наоборот, вот эта династия Птолемеев, она принимала многие обычаи, даже египетские, да. Они на сестрах даже женились, в общем, как египетские фараоны. Тут с Египтом, конечно, не все так просто.
Это не все, но вот это очень интересный процесс, где субстрат начинает действовать больше, а где суперстрат, наоборот, пришедшие люди начинают. Что здесь у нас очень многие спрашивают, что важнейшее можно и должно почитать, с чего начинать изучать вообще историю греческих полисов и взаимоотношений, войны в том числе. Что лучше всего почитать об этом?
Читайте все источники Плутарха, хотя бы сравнительные жизнеописания, потому что лучше начинать не с книг, а с источников. Мне кажется, что Плутарх — это такая книга на все времена.
Но Плутарх великолепен, его нужно читать, и он старт прекрасный дает всегда.
Да, потому что трудов много, они разные, интересные, в общем, есть очень ученые, есть менее ученые, понимаете, много роликов в интернете сейчас, так что выбор есть, но лучше начинать с источников. Если вы их прочитаете, в античную литературу не всю можно прочитать, она довольно тяжела для чтения. менее. Но есть вот Плутарх, ну, Апулей тот же, пожалуйста, это все вещи, которые вполне ну, читабельные. Я всем предлагаю прочитать знаменитую речь оратора Лисия об убийстве, дело об убийстве Эратосфена, номер один, где муж убил любовника жены по закону. Супер.
Да.
Это очень интересно.
Хорошо. И вообще самое главное, мне кажется, будь то деталь, будь то какой-то рассказ, будь то какая-то легенда, из-за которой вы полюбите это время, просто из-за которой вы начнете так дрожать потихоньку, и тогда все пойдет, тогда вы начнете читать все больше и больше, и узнавать все больше и больше, как это было в реальности. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Сергей Карпюк был у нас в гостях.